Должно быть около 40 миль в час, едва ли быстрее. Поскольку на этой восьмерке предельная скорость 35, сказал он, продолжая медленно писать, давайте скажем, что вы ехали со скоростью 35. Изящество этого откровенного маневра поразило ее. Все лето она сражалась с несоответствиями. Например, между дозволенной скоростью и реальной, с какой она ехала. И вот этот польский принц показал ей, как уничтожить это несоответствие и приблизить реальность к идеалу. Бормоча слова благодарности, она покраснела. Почувствовала, как стало жарко не только лицу, но горлу, груди, бедрам. Полицейский сказал, что вызовет аварийную бригаду, пока она будет звонить мужу. «Но муж сейчас на работе в Нью-Йорке, а я могу и пешком дойти до дома, тут меньше мили». «Нет», — сказал молодой полицейский, — «столь же непреложно, как непреложно меняются огни светофора». «Да я же в полном порядке», — настаивала она, хоть и понимала. «Он будет уверять, что она не в порядке». «Вы сейчас в шоковом состоянии», — сказал он ей. «А если кто-нибудь в городе, кому вы могли бы позвонить и попросить приехать за вами, какая-нибудь подруга?» «У меня нет подруг». Руфь почувствовала, что он будет шокирован, если она произнесет это вслух, и она сказала, «Да, есть один человек, я только не уверена, смогу ли до него добраться». Но она сразу дозвонилась до Ричарда по Кеннапортскому номеру. Он терпеливо ждал, когда она сама положит конец молчанию. «Дик, привет! Это я, Руфь. Довольно неприятная получилась история. Дело в том, что машина моя съехала с дороги, а Джерри в Нью-Йорке и меня не отпускают из полицейского участка, пока кто-нибудь не приедет за мной. Говорят, что я в шоке». «Небольшом шоке», — поправил полицейский. «Руфи, детка», — сказал Ричард, — «это фантастика слышать твой голос. Я просто потрясен». «Не надо», — сказала она. «Все весьма прозаично. Ты свободен или занят с моей преемницей?» Она понимала, что полицейский слушает, однако не думала о том, что говорит, словно, перелетев через стену Ван Хьютена, вступила в зеленый мир свободы. «Никаких преемниц, никаких преемниц!» — тем временем говорил Ричард тоном занятого дельца, так раздражавшим ее своей нарочитостью. «Тебя гринвудские фараоны зацапали, да? Сейчас приеду». «Это очень мило с твоей стороны. Через 20 минут?» «Через 10. Не спеши, прошу тебя. Хватит и одной аварии за день». «Слушай, я знаю эту дорогу на зубок. Так же хорошо, как твои прелести». «Сама напросилась», — подумала Руфь, вешая трубку. «Зачем она решила звонить ему?» «Должно быть, со злости». И она пожалела, что не Джерри и не Салли, а именно Ричард оказался ее жертвой. «Но ведь мы выбираем себе жертвы, с которыми можем справиться, которые нам по плечу. И такая ли уж это большая жертва, если бывший любовник по ее просьбе проедет 8 миль, чтобы потом еще 1 милю проделать вместе с нею?» Полицейский предложил ей кофе в бумажном стаканчике и сказал, что ему уже позвонили из аварийной бригады. Они смогут вытащить ее машину только завтра. В углу затрещало полицейское радио, и, вооружившись листами бумаги, все повернулись к нему. Она почувствовала, что исчезла из сферы их внимания. Ей приятно было погрузиться в пустоту. Слава Богу, за стенами ее дома есть мир, где людям платят за то, чтобы они заботились о ней. Правда, не слишком рьяно. Не забыть бы рассказать Джерри, как ей было хорошо в полицейском участке. Ричард вошел и объявил дежурному за столиком. «Я приехал забрать вашу арестантку». «Мистер Конант?» — без улыбки спросил полицейский. «Матиас», — сказал Ричард, — «временный заместитель». «Как она?» «Она на редкость удачливая молодая дама», — сообщил ему полицейский. «А Руфи сказал, аварийка осмотрела вашу машину». Они говорят, что вы больше не сможете на ней ездить. Вы ее угробили».